вами Платон. Платону мы поступим таким образом. Я вначале буду рассказывать о общих чертах, общем строении системы. Ну, насколько это вообще можно назвать системой, об общих чертах платоновской мысли и философии. А затем у нас будет еще занятие, где мы с вами поговорим о двух наиболее репрезентативных платоновских диалогах отдельно. Платоновским, как бы, очень сложно говорить, почему я поправился, очень сложно говорить о платоновской системе, потому что мы имеем не... у нас нет сочинений, в которых эта система излагается. У нас есть множество диалогов, и, соответственно, наша задача как бы заключается в учленении определенных тем платоновской философии. Какие темы, какие главные темы, которые Платон обсуждает? Тема знания, тема бытия, тема политическая тема. И в Тимее обсуждается, в Тимее, отчасти в политике, отчасти в поздних законах, обсуждается философия природы, тема природы. Мы с вами начнем с сознания и будем постепенно продвигаться вот по этому пути. Значит, из чего исходит Платон в своей трактовке знания? Какой основной вопрос стоит для него, что, собственно, его волнует как философа? Проблема, прежде всего, конечно, это проблема обоснования знания. В чем тут дело? Платон исходит из ситуации, которую сформулировал, из той проблемы, которую поставил Парменид. Существует мышление и существует мнение. Есть, соответственно, логос, и в парменидовской терминологии есть логос, есть докса, есть разум, есть мнение. Логос познает по Пармениду бытие. А докса – это ошибочный, ложный способ рассуждения, который в обыденной жизни используют люди. Фактически Парменид, как мы с вами уже неоднократно говорили, исключает из познания мир чувственного понимания. Для него не представляет собой реальности, представляет собой лишь область, в которой люди высказывают ошибочные суждения. И перед Платоном, собственно, стояла вот такая задача осмысления этой парменидовской противоположности. Кроме того, его, возможно, на Платона оказал довольно большое влияние один из учеников, точнее, из последователей Гераклита, Кратил. И вот эта гераклитянская тематика флукса, гераклитянская тематика всеобщего потока, который размывает всякую определенность в вещах, тоже была для Платона важна. Она для Платона была важна, потому что в этом гераклитовском флуксе он нашел онтологическое основание мира мнения. То есть произошло определенное синтезирование парменидовских гераклитовских схем. Если чувственно воспринимаемый мир есть область течения, то мышление об этом мире невозможно. Вот, собственно, из двух вот этих фигур, из Парменида и Гераклита, исходит Платон в своей, ну, условно назовем это, гносеологии, в своей теории знания. Еще один довольно важный момент, из которого платоновскую мессиологию очень трудно понять. Платон уверен в том, что знание не есть... Платон не скептик, он уверен в том, что знание не есть какой-то фантом, не есть какой-то... Он не считает, что знание может быть, а может не быть. Он убежден в том, что знание есть. Вот эта его убежденность в существовании точного, абсолютного, апокалиптического знания, достоверного знания, видимо, подчеркнута им из современного ему развития математической мысли греков. То есть, когда Платон говорит о знании, то образцом вот этой познавательной процедуры для него является прежде всего математика. Для Аристотеля, например, для его ученика Аристотеля, вот такой парадигмой мысли будет уже не математика, а скорее биология, причем с уклоном в такая биологическая медицина, медицинская биология. А для Аристотеля знание – это скорее то знание, которое добывается в биологии. Отсюда, например, любовь Аристотеля к классификации. До сих пор как бы наши зоологи, прежде всего, которые занимаются классификацией, мыслят фактически так же, как мыслил Аристотель. Вот. У Платона другая парадигма познавательная, это математическая. Математическая парадигма. Вот эти вещи нужно, что называется, иметь в виду и помнить, для того, чтобы мы могли подойти к началу платоновской теории знаний. С чего по Платону знание начинается? Оно не начинается с чувственного восприятия. Оно не начинается с акта воображения. Оно начинается, знание начинается только тогда, когда мы начинаем давать определения. Фактически первый кирпичик теории знания у Платона – это определение. Необходимость дать определение. Вот только когда мы получим, мы можем дать определение, можно по Платону говорить о знании. Отсюда вся вот эта все эти диалоги, посвященные проблемам определения. Да? Вы могли в учебниках, например, или в, что называется, в общем мнении, могли слышать о том, что ранние платоновские диалоги, это следование Сократу, они посвящены определению общих понятий в области морали, да? В области, в этической области, там, что такое справедливость, как в первой книге государства, что такое благоразумие, как в Кармите, что такое храбрость, как в Лахете. Вот. На самом деле Платона интересует здесь не столько этика, его интересует скорее здесь выстраивание определенной познавательной модели, а именно модель знания через определение. Пока мы не даем корректные ответы на вопрос, на определенный род вопросов, мы не знаем, пусть даже мы чувственно воспринимаем, пусть даже мы знаем это интуитивно, как это знают поэты и прорицатели, это не может быть названо знанием. Вот эта тема начинает звучать уже в апологии Сократа, которую до сих пор по традиции принято читать, ну, вот, первым платоновским диалогом, написанным сразу после суда и смерти Сократа в 399 году. Уже в апологии довольно много места отводится доказательству того, что поэт не знает, политический деятель не знает и так далее, и так далее, и так далее. То есть уже в апологии Сократа как бы начинается вот этот путь Платона к своему гносису, путь Платона к своей теории, знания. Соответственно, в других диалогах он как бы эту мессиологию начинает разрабатывать, точнее, начинает ее опробовать на различных, прежде всего, этических как бы понятиях. Что такое с платоновской точки зрения определение? Это еще один важнейший момент. потому что здесь одновременно видны, как бы, видна основа и платоновской теории знания, и платоновской онтологии. Вот эта основа, она для Платона прежде всего выражается в вопросе, что есть X? Что есть X? Именно через этот вопрос можно прийти к знанию сущности вещи. Ответ лишь на этот вопрос позволяет получить в итоге определение. Очень часто в платоновских диалогах разворачивается такая коллизия. Да? Собеседник на вопрос, что есть X, дает ответ, X есть. Ну, например, я приведу например из диалога «Гиппи больший», там хрестоматийный пример, хотя очень часто этот диалог не признается платоновским. Вот. Но дело не в этом, там примеры показательные, и такие же примеры можно найти почти во всех диалогах. Ставится вопрос, что такое красота? Ти эсти корон. Что такое красота или что такое прекрасное? И собеседник, вот, собственно, софист Гиппий, отвечает, ну, Сократ, мне не сложно показать тебе прекрасное. Прекрасна девушка, прекрасна ваза, прекрасна лошадь. Но Сократ платоновского диалога говорит о том, что его не интересуют отдельные случаи этого красоты, его интересует, что есть вещь сама по себе. Вот с тех пор вот это сочетание «сам по себе» становится одним из ключевых терминов вообще всей западной философской традиции. Появляется он впервые у Платона. Вещь «ауто» как «ауто». «Ауто» как «ауто». Вещь, как она есть, сама по себе. То, что потом в средневековой латинской схоластике будет обозначаться как «персе». Вещь «персе», существующая буквально через себя. Вещь «ауто» как «ауто» или «персе». Только такой денотат, содержащий в себе вещь саму по себе, является действительным денотатом вопроса, что есть нечто. Остальные либо перечисления не считаются ответом на этот вопрос. И указание на качество не считается ответом на этот вопрос. Это типичная ситуация почти всех так называемых ранних платоновских диалогов. Нельзя говорить, как, не надо говорить, какая вещь, а даже нужно говорить, что такое вещь. Например, в диалоге Горгия, где речь идет о риторике, да, Платон спрашивает Горгия, что так, ти эсти риторике, что такое риторика, после чего Горгий произносит похвальную речь, где описываются как бы все хорошие качества риторики. На что, собственно, ему Сократ говорит, я хотел узнать не какова риторика, а хотел узнать, что такое риторика. Появляется различие между вопросом «какова вещь» и «что такое вещь». До этого, опять-таки, этого различия, до Платона, этого различия не существовало. И в этом смысле не надо считать вот собеседников Сократа идиотами. Да? Они до платоновской эпохи нормальный ответ на вопрос, что такое прекрасное, тесть и колен, приведение в пример прекрасного. Да? Девушка прекрасная, ваза прекрасная, лошадь прекрасная. Это нормально для доплатоновской ситуации. А вот с Платоном ситуация кардинально меняется. Вот этот платоновский поиск определений, в этом поиске определений заложено ядро и платоновской гносеологии, и платоновской онтологии. Потому что, смотрите, одновременно в области логики мы должны исходить из определения, в области гносеологии мы должны исходить из определения, а в области онтологии мы должны исходить не из индивидуальных вещей, которые являются денотатами вопроса «какова вещь?», да, и мы перечисляем «какова она?», а мы должны исходить из представления о сущности этой вещи. У Платона в качестве денотата определения как раз фигурирует термин «сущность». Появляется в философии термин «сущность». Термин «усия». «Усия» который в средневековой традиции станет эссенция почти буквальной кальки с греческого. Усия – слово, происходящее от формы глагола «быть», от глагола «эйной». Русская сущность тоже является калькой речи. Вот. Соответственно, вы видите, вот это ядро платоновской философии в, соответственно, в поиске определений. Это довольно важный момент, потому что без вот этого платоновского хода не существовало бы последующей западной традиции философии. На самом деле все тут очень важно. Не существовало бы и западной традиции трактовки языка, не существовало бы западной традиции трактовки суждения, не существовало бы все уже набившего оскомину учение о суждении как о субъекте и предикате. Да? Вот этого без платоновского хода не существовало. И то, что закладывает Платон, потом будет через греческую, не только философию, но и через греческую грамматическую традицию переходить в средние века, оттуда вплоть до нашего времени. Здесь закладываются основы западноевропейской онтологии. Вот. Соответственно, что еще мы можем вытащить из этого вопроса? Мы можем вытащить, что поскольку денотатом определения не может быть индивидуальная вещь, то мы имеем два уровня сущностей и два уровня знания. Знание об индивидуальных вещах и знание о том, о вещи самой по себе. Да? Два вида знания. Знание, которое Платон будет называть потом диалектикой, знание, которое Платон будет называть подлинным знанием, это знание о денотате ответа на вопрос, что есть. И знание, более позднее терминологии эмпирическое, Платон называет его доксой, мнение, знание об индивидуальных вещах. И, соответственно, появляется в области онтологии, мы потом об этом тоже будем говорить, в области онтологии тоже появляются два вида сущностей. Индивидуальные вещи, не обладающие настоящим бытием, и денотат определения, что есть X, который обладает подлинным бытием. Это уже как бы заложено в этой стратегии поиска определений, как она проявляется в ранних диалогах. Отсюда вы можете видеть важность изучения вот этого как бы механизма платоновской системы, нерв ее, он более всего виден в так называемых ранних диалогах, поэтому, опять-таки, если кто-то интересуется Платоном, если кто-то хочет думать над этими темами, нельзя, конечно, исключать из рассмотрения так называемые ранние диалоги с одной стороны, во-вторых, нельзя их считать просто изложением неких бесед Сократа. К тому же это не Сократ, это Платон. Вот это Платон, причем Платон, это сердцевина Платона. И исходя вот из такой постановки вопроса, видно, как идет развитие платоновской мысли, точнее, как идет ее усложнение. Я вам уже рассказывал в прошлой лекции про Чарльза Канна, который предположил то, что не было вот этого психологического какого-то развития личности у Платона, и изначально была уже вся система вот в этих ранних диалогах. Но у Платона при исследовании вот этого, при применении, активном использовании, употреблении вот этой стратегии поиска определений через вопрос, что есть X, возникла очень интересная дилемма. Хорошо, допустим, мы нашли денотат вот этого, мы ответили на вопрос, что есть X, мы ответили на вопрос, что такое прекрасное, чем оно является само по себе. Но каким образом мы опознали, что это именно тот ответ, который нам нужен. Можно предположить, что есть определенный набор признаков, которые дают
дают нам, делают возможным то, что мы удостоверимся в правильности этого ответа. И ответ на вопрос, что есть x, должен быть общим. Он не должен, как мы уже говорили, ссылаться на одну индивидуальную вещь. Мы должны указать некий общий признак, присущий всем вещам определенного рода. И соответственно, мы должны показать, что этот признак является неизменным. Да? Тогда мы даем ответ на этот вопрос, что есть x. Но перед Платоном встает проблема. А откуда мы вообще можем прийти к постановке этого вопроса? Мы живем в мире индивидуальных вещей. Откуда у нас есть вопрос, который указывает за пределы индивидуальных вещей? Понятна вот эта проблема? Или не очень? То есть мы полностью определяемся как люди своим нашим эмпирическим опытом. Каким образом мы можем задать вопрос, выходящий за рамки этого опыта? Как мы можем поставить вопрос, что есть прекрасное само по себе? И когда мы найдем ответ на вопрос, что есть прекрасное само по себе, как мы поймем, что дает нам право утверждать, что это именно оно? Как мы можем удостовериться, что это действительно то прекрасное, которое мы ищем? И для ответа на этот вопрос Платон создает теорию припоминания. В диалоге Минон первый опыт создания теории припоминания. Мы можем опознать ответ на вопрос, что есть X, потому что все ответы есть уже в нашей душе. Наша душа смертна, это Платон как бы принимает, но принимает, может быть, из религиозной традиции. Довольно сложный вопрос, почему именно такая у Платона теория бессмертия души, а не иная. Но главное даже не то, что душа бессмертна, а главное то, что эта бессмертная душа несет в себе все денотаты, все общие сущности, все денотаты ответов на вопрос, что есть X. В душе есть это знание врожденное. Если бы в моей душе не было бы врожденного знания о прекрасном, я бы вообще не смог никогда увидеть это прекрасное в индивидуальных вещах. Врожденное знание обеспечивает мое эмпирическое знание о прекрасных вещах. И тут, видите, очень интересная еще ситуация в том, что Платон, в отличие от Парменида, он не отвергает эмпирическое знание как таковое. Он считает, что это эмпирическое знание несовершенным образом отображает то знание, которое у души уже есть. Тот мир сущностей, который в душе уже находится. И в силу этого знание подлинное является фундирующим знанием для знания эмпирического. В этом есть в таком суждении есть свой смысл, об этом мы еще поговорим. Соответственно, видите, платоновское учение о бессмертии души нужно ему прежде всего для его гносеологии. Если душа не будет бессмертной, если в бессмертной душе не будут находиться сущности предметов, то мы никогда не сможем знать. Да? Вот это понятно? А в том, что мы знаем, Платон убежден. Помните, я говорил про уверенность Платона в математическом знании своего времени, да? То, что математик обладает знанием. И фактически Платон делает вот этот ход. Для того, чтобы знание было фундировано, для того, чтобы было истинное знание, для того, чтобы мы во всех случаях могли отличить знание от незнания, нам нужно постулировать бессмертную душу, соответственно, несущую в себе весь мир смыслов, весь мир сущностей. То есть тут одна очень важная вещь. Мое представление, это мое личное представление о Платоне. Платон, конечно, философ рационалистический. То есть это не мистик, не визионер. Мистические, визионерские вещи у Платона, они служат для выполнения определенных задач. Он говорит о бессмертии души не потому, что он глубоко, наивно, искренне верит в это бессмертие души, а потому что это бессмертие души ему нужно. Ему нужно для двух вещей. Вот первую я уже назвал, это гносеология, а вторая – это этика. Соответственно, тот ход, который потом будет делать Кант, да, когда не оставляя вне доказательства как бы бессмертия души, он постулирует это в критике практического разума, да, то, что без бессмертной души и без принципа воздаяния загробного этика невозможно. Вот этот импульс есть и у Платона. Не вера, наивная вера в существующую бессмертную душу, не какая-то платоновская особое визионерство, а именно убеждение в том, что без бессмертной души невозможно будет, нельзя обосновать знания и нельзя обосновать этику. И, соответственно, без признания бессмертной души рушится и знание, и человеческая жизнь. Вот, собственно, как Платон и начинает использовать бессмертие души. Хорошо, я думаю, вот этот гносеологический эти моменты понятны вам, да? Понятно. Тогда давайте двигаться дальше. Тут мы уже должны от Минона, от вот этих проблем, да, поскольку я уже начал говорить про Минон, да, то, что знание есть припоминание, это в диалоге Минон, кстати, в одном из самых интересных платоновских диалогов, и это довольно забавно доказывается. Там есть знаменитое доказательство собой. Раб, который не знает геометрию, как бы с помощью путем наводящих вопросов, решает фактически вариант теоремы Пифагора, да? Устанавливает несоизмеримость диагонали прямоугольника и его сторон. Вот. То есть Платон пытается как бы это подтвердить, наличие припоминания. Делает он это, кстати, только один раз в Миноне, вот этот аргумент звучит, а, например, уже в Федоне он будет говорить, уже просто ссылаться на то, что припоминание, мы там говорят ученики Сократа, что мы говорили о том, что знание – это припоминание, этот аргумент повторяться более не будет, потому что Платон как бы скорее чувствует уверенность в том, что дело обстоит так, чем пытается каждый раз это доказывать. В этом же диалоге Минон Платон формулирует очень важное различие между двумя видами знания, которое уже он закрепляет терминологически, а именно он формулирует различие между мнением и знанием. Это одна из ключевых тем платоновской мысли, соотношение знания, по-гречески это эпистема, и мнение, докса. Что важно здесь, что интересно, на мой взгляд, в этих платоновских рассуждениях, то, что докса, мнение, это не мнение не обязательно должно быть ложным. То есть это не соотношение истины и лжи, да, истинного знания и ложного знания. Мнение может быть истинным по Платону. Мнение может быть истинным. Но пока оно остается мнением, оно не обладает одним важнейшим параметром. Параметром доказательности. Как говорит об этом Платон, только связав воедино логосом часть рассуждения, только в этом случае может быть знание. Если знание не содержит в себе элемента доказательства, но при этом является, например, истинным, оно не является знанием. Это близко к различию, которое потом в рационалистике классической традиции 17 века будет сделанная между истинами разума и истинами факта. Вот, мнение, оно может знать только истинный фактор, да? И может быть истинное мнение, ложное мнение. А знание, оно ложным быть вообще не может. За знание относится к истинам разума, говоря поздним языком, и не может быть ложным. Платон верит в силу доказательства. И опять-таки создает здесь основу для позднейшей истории и философии и науки. Вот этот европейский рационализм, он приходит в философию с Платоном. И не верите вы тем, кто будет говорить про Платона как визионера, как мистика. Знаете, что эти люди ведутся несколькими красивыми пассажами у Платона, но не глубинным пониманием основ его философства. Нет, философство не, конечно, очень рационально и рационалистично. В Миноне тема соотношения истин, знания и мнения является первым наброском платоновской мысли. Потом Платон возвращается к этой теме уже в диалоге государства, уже в шестой книге диалога государства. И там он различает уже, проводит более тщательно различия между этими двумя видами знаний. Во-первых, там уже речь идет о том, что эти виды, эти познавательные деятельности, они внутри себя содержат виды, тоже содержат виды определенные. В государстве называются четыре вида вообще, два со стороны знания, два со стороны, точнее, два вида знания и два вида мнения. Об этом нам сейчас надо поговорить, это как бы крайне важная тема. Во-первых, эпистема, это уже в государстве говорится, относится только к области истинно сущего, только к области истинно сущего, которая существует вечно, самотождественно, к нему относится знание. Мнение относится только к тому, что существует, что изменяется, что существует не всегда и что познается ощущениями. Из чего состоит докса? Докса состоит из двух видов. Из уподобления и веры. Из уподобления и веры. Уподобление довольно как бы непроясненная Платоном вещь, значит, это низший раздел доксы, эйкосия, уподобление. В государстве сказано буквально следующее. Этой способностью мы познаем тени в воде, отражение в воде, отражение в зеркале и тени. Это способность познавать не сами чувственные вещи, а их отражение, отражение вещей. Довольно странная способность есть, можно подумать над тем, зачем она Платону понадобилась, для симметрии или с делением в разделе знания, вот, или все-таки оно ему было еще зачем-то нужно. Честно скажу, что представление об эйкосии, об этом уподоблении обычно у историков философии довольно уподобительное. То есть текст очень небольшой, где Платон об этом говорит, и слова его я вам привел. А дальше уже можно на эту тему спекулировать, довольно интересно. Гораздо любопытнее второй раздел доксы, раздел, который называется «Вера», «Пистис». То же самое слово, которое затем будет использовано христианскими авторами, начиная с апостола Павла, для обозначения как бы уже их высшего вида познания. Но для Платона, что характерно для пистис? Для пистис, как для веры, то, что вера обращена только к чувственным предметам, о которых мы не имеем знания. Вера, фактически здесь Платон говорит о том, что в чувственном познании всегда присутствует элемент убежденности, да, уверенности. Когда мы говорим «я уверен, что это так», у Платона мы в царстве доксы и пользуемся верой. А, соответственно, к знанию это тоже не имеет ни малейшего отношения. Это не знание. Это убежденность, уверенность. И кроме того, то, что в чем мы уверены, в том, что это может быть так, а может быть и не так. Опять-таки, с истиной здесь мы дела не имеем. Вот, опять-таки, если вы задумаетесь над категорией пистис платоновской мысли, вы увидите все отличие платонизма и христианства. Да, очень часто сближают, особенно в 20 веке, платонизм и христианство, христианский платонизм. Выходят книжки с таким названием. Но если взять действительно платоновское миросозерцание, то мы поймем, что христианская вера для Платона, конечно, это только пистис в его смысле. То, что к знанию, к истине, к истинно сущему не имеет ни малейшего отношения. Для Платона, для самого Платона, христианская вера относится к низшему, а не к высшему разделу познания. Вот, в христианстве было, вера была сделана самым высшим уже после знания, этажом гносеологической постройки. Но вот для Платона это не низкий, это нижний этаж. Теперь мы должны поговорить с вами о том, как делится область эпистемы. Область эпистемы тоже делится на два вида. И первый вид, тот вид, который ниже, называется математа. Называется математа. Довольно сложно перевести на русский это простое слово. Дело в том, что это и науки, и знания. Но для Платона математа это прежде всего знание математическое и геометрическое. Познаются они с помощью дианоия. Дианоия – рассудка. Дианоия – рассудка. Каковы отличительные свойства вот этого вида знания? Первое. Это знание направлено на сверхчувственный мир, на сверхчувственные объекты, на объекты умопостигаемые. Но, во-вторых, познание сверхчувственного и умопостигаемого происходит при помощи чувственного и ощущаемого. Речь идет о геометрах прежде всего. По Платону геометр говорит о вещах сверхчувственных. Но говоря о сверхчувственных вещах, о точках, линиях, плоскостях, телах геометрических, которых изучают в том виде, в каком их изучает геометрия, в природе нет. Но говоря о них, геометр всегда пользуется рисунками, схемами, чертежами. Он привлекает чувственность себе на помощь. Вот это работа дианоия. Использование для познания сверхчувственного чувственного. Есть и еще один признак у дианоия, а именно математик, он постоянно оперирует с гипотезами. Гипотезы исходят из определенных предпосылок. И геометр по Платону никогда не спрашивает, никогда не требует обоснования самих предпосылок его науки. Это знание, которое полностью зависит от своих предпосылок, которые далее в рамках этой науки не доказываются. Это еще один пункт, где Платон фактически критикует современную ему математику. То, что она не обосновывает свои отправные пункты. Здесь видно как бы замысел Платона по реформированию греческой математики, греческой геометрии. Тот замысел, который он пытался внушать окружавшим его великим греческим математикам того времени. Вот. Вот это характеризует дианоия. которая, с помощью которой познается математа, прежде всего геометрия. Последний вид, самый высший вид знания, называется у Платона диалектическая способность. Диалектическая способность. Диалектике дюнамис. Диалектике дюнамис. Диалектика дюнамис. Диалектическая способность, ну или в других местах он называет это диалектическим искусством. Диалектическим искусством. А как Платон понимает диалектическое искусство? Во-первых, оно познает сверхчувственное, не прибегая к помощи чего бы то ни было в чувственно воспринимаемой действительности. Во-вторых, то, что, как он пишет, диалектическая способность использует предпосылки, как они есть. Сейчас я объясню, что это такое. По-гречески предпосылка – это «юпостатмос», буквально «подставка». Вот диалектик по Платону считает, что предпосылки знания – они должны быть обоснованы. Он не видит в этом, он не считает их конечными точками знания. Они должны быть также обоснованы. То, что математику кажется очевидным. Определение точки, определение линии, определение плоскости. Вот эти вещи должны быть по Платону обоснованы. Уже в рамках диалектического искусства. Диалектика все обосновывает до тех пор, пока не дойдет до некоего беспредпосылочного начала. И начиная с дойдя до беспредпосылочного начала, дойдя до самого общего и далее необоснуемого пункта, она, уже обогащенная этим опытом, дойдя до самых общих, дойдя до самого общего, может вернуться вниз в конкретное, и это конкретное обосновать из общего. То есть не прервать доказательства на точке линии плоскости и теле, а начать эти доказательства и довести дело до некоего беспредпосылочного начала. Мы переходим здесь от гносеологии в онтологию, естественно, но и встречаемся с таким важным платоновским понятием, важнейшим и самым главным понятием платоновской философии, с идеей блага. Оно же беспредпосылочное начало. Хотя, кстати, некоторые путанаены считают, что нельзя проводить тождество, нельзя полагать тождество между этими двумя понятиями, но, по-моему, слишком хитрый, конечно, ход. Вот, считать, что беспредпосылочное начало шестой книги и идея блага в той же шестой книге, но раньше, никак не связаны между собой, это не очень убедительно. Один тот же человек, довольно в близких текстах говорит о предельных понятиях бытия и знания, и, в общем-то, скорее всего, они совпадают, на мой взгляд. Вот. Еще раз посмотрите на эту схему, особенно на схему деления эпистемы. Диалектика должна быть чистым искусством, чистой способностью. Единственный инструмент, используемый в диалектике, это рассуждение, логос. Только в логосах происходит познание. Только в логосах у Платона мы полностью освобождаемся от чувственного. Там уже нет чувственного, да? И мы не рисуем схемы, не рисуем изображения, ничего не чертим. Вот, мы рассуждаем. Мы в наибольшей для человека степени освободились от давления эмпирического мира, от давления ощущения. Мы выходим в область логой, в область слов, рассуждения или смыслов. Греческая логос несет в себе и то, и другое, и третье. И логос, и слово, и рассуждение, и смысл, и речь еще, в смысле ораторской речи. Мы доходим до логосов. И вот этот еще один ключевой лозунг платоновской философии. В Федоне Сократ рассказывал о своей о своей молодости и говорил о том, как он, убедившись в том, что натурфилософия, физиология греческая не является точным знанием, и она не дает отчет, не дает обоснования тому, о чем она говорит, понял необходимость бегства в логос. Не в ощущения, не в интуицию, а бегство в рассуждение. Вот это, опять-таки, важнее то, что, как современные философы говорят, начало логоцентризма. Европейской традиции, начало его у Платона. Вместо познания тактильного, вместо познания аудибильного, вот, или аскультативного, если хотите, вместо познания любого другого познания, через нос, например, путем обоняния, философ провозглашает бегство в лог и бегство в рассуждение. Только через рассуждение, освобожденное от чувственности, становится истина. В этом смысле Платон остается как бы манифестом европейской рационалистической традиции. Да? Он закладывает ее основы. Кроме того, еще одна вещь, если мы посмотрим как бы на это внимательно, требование беспрестанной процедуры обоснования. Пока мы не дойдем до беспредпосылочного начала. Здесь же, конечно, огромная проблема. А что значит дойти до беспредпосылочного начала? То есть как мы опознаем, что мы дошли до беспредпосылочного начала? И вот здесь уже многие начинают привлекать для толкования Платона интуиционизм. Да? То, что до определенного момента мы идем с помощью логоса, но затем доходим до объекта простого, к которому логос не применим, и тогда уже начинается интуиция работать. Вот самый последний момент, когда мы доходим до вот этого простейшего объекта, без предпосылочного начала. То есть у Платона вполне возможно есть вот этот, ну если хотите, противоречие определенное. А у Аристотеля не будет этого противоречия. Аристотель будет говорить о том, что началом рассуждения является, например, закон тождества. Что нельзя... мы можем легко понять, что закон тождества является началом рассуждения, потому что мы, задав вопрос о законе тождества, проблематизировав его, начав о нем рассуждать, если наши слова сохраняют свой смысл, значит, мы все равно выполняем уже, независимо от ответа на этот вопрос, выполняем требования закона тождества. Понятно? Нет? Вот. Соответственно, вот тут появляется очень интересная вещь. Она, вот эта проблема очень интересно обсуждается в таком тексте, как в корпусе Платона есть так называемые письма. Есть такое седьмое письмо, я о нем упоминал в прошлый раз, оно автобиографическое письмо. И в этом же автобиографическом письме есть довольно важный гносеологический пассаж, который строится на том, что наше познание идет... Там показано пять ступенек познавательного древа, пять ступенек познавательного здания. Да? Начиная... И первая ступенька – имя, второе – определение, третье, соответственно, это образ, четвертое – это рассуждение, а последнее – это... Потом называется «Фронесис Кайнус» в этом тексте, в седьмом письме, «разумение и мышление, которое приходит путем озарения». В этом седьмом письме вот это достижение последней ступени – это некое озарение. Вдруг все становится светло, вдруг все становится ясно. Этот текст очень интересный, и там как бы Платон разбирает эти моменты, но седьмое письмо может все-таки быть не совсем не подлинным платоновским документом. Хотя оно, если даже оно не подлинно, оно написано человеком близким к Платону. Вот. То есть тут есть все-таки, конечно, есть проблема. Платон, в отличие от многих рационалистов, рационалист, вот конечный момент движения, он нерационален. Но опять-таки не потому, что Платон мистик. Я не отказываюсь от своих слов, и действительно мое глубокое убеждение в том, что Платон не мистик. Но он сталкивается скорее с логической проблемой, а не с мистической. Когда мы в рассуждениях доходим до некоего предела, когда мы сталкиваемся с объектом, который прост, а не сложен, с неким единым, то логос, рассуждение, речь, слово, к нему неприменим. Логос для Платона имеет место только если есть некое множество. Да? Что такое логос? Это определение, да, в котором мы говорим, что есть, мы говорим, отвечаем на вопрос, что есть X, да, и говорим, X есть это, девушка есть прекрасна, или красота это вид блага, допустим. Да, мы говорим красота, вид, благо. Логос описывает, все равно описывает некую множественность. Нам нужен объект красота, нам нужен объект благо, нам нужен объект девушка, нам нужен объект красота. Да? А доходим мы до предельного объекта, до единого, говоря уже на языке платоновской онтологии, до абсолютно простого объекта. И к нему логос неприменим. Логос неприменим. И вот, собственно, есть у Платона диалог, один из самых глубоких его диалогов, интересных, это диалог Тет-а-Тет, который посвящен проблеме знания, и в котором пока видно, как трудно Платону, как его мысль ищет определение истинного знания, но какие встают проблемы. Там одно из важнейших мест Тет-а-Тета – это обсуждение проблемы познания так называемых атомных или атомарных объектов, неделимых объектов. И вот там как раз встает вот эта проблема. Платон чувствует, что атомарные объекты – это как раз предельные объекты познания, это уже неделимые простые объекты, но перед ними останавливается логос. А он всегда в своих диалогах роль логоса, знания подчеркивает. И вот он доходит до таких объектов. И тут уже, может быть, начинает работать его поэтическая натура. Тогда уже появляются образы. Да? Это и в области гносеологии, и в области онтологии. В области онтологии появляется идея блага как образ солнца. Да? И так далее. Вот, еще, если мы говорим о платоновской гносеологии, конечно, нужно, я должен воспроизвести вам знаменитую притчу о пещере, где вся ситуация гносеологическая, о которой мы сегодня говорили, представлена наглядно. В принципе, конечно, заниматься пересказом Платона дело довольно неблагодарное, и в любом случае всем вам рекомендую прочитать небольшой пассаж на 2,5-3 страницы в начале 7-й книги «Государства», где речь идет о пещере, но, в общем, все равно этот миф, эту притчу о пещере я вам сейчас расскажу. Сократ говорит одному из своих собеседников в государстве Главкону: «А теперь представь, что наша человеческая природа в отношении образованности и необразованности, по идее, кая-пэ-де-все, подобно следующему. Представь себе пещеру. И в этой, что представляет собой пещера? Пещера представляет темное, огромное подземное помещение, в котором горит огонь и в котором сидят узники. Эти узники, они сидят, у них связаны и не могут двигаться. Перед ними стена. Они видят, как на этой стене, и через дорогу идет путь. Вот огонь выше, и идет дорога, по ней идут какие-то люди, они что-то несут. Вот, и узники, сидящие перед этой стеной, видят тени вот этой дороги. Их шеи закреплены, они смотрят прямо перед собой. Вот. Видят они вот только эти тени. и обсуждают друг с другом эти тени, как бы разговаривают, пытаются понять, что это такое. Вот. Точнее, не пытаются понять, а уверены в том, что знают, что это такое. И вот представь, говорит Сократ, что кто-то из них освободился. Прежде всего, он, окинув взглядом пещеру, видит, что на самом деле он видит вот этот огонь, горящий в пещере, и он видит людей, идущих по дороге. И он поймет, что то, что он видел до этого, есть лишь отражение происходившего, это отражение света огня и людей, которые шли по дороге. Он теперь видит как бы вещи в пещере своими глазами. А до этого он встречался только с тенями. Представь, говорит Сократ, дальше, что этот человек пошел к выходу из пещеры. И представь, что он вышел из этой пещеры и оказался вот в мире, видимо, оказался как бы вне пещеры. А как ты думаешь, да, там солнце светит, звезды, как он будет это все, Сократ говорит ему, вот как только он вышел из пещеры, доставит огромную боль. Он не сможет сразу смотреть на солнце, он станет смотреть вначале на отражение звезд в лужах, в озерах. Вот. Потом он будет смотреть уже на отражение солнца, только мало-помалу его глаза, привыкая к свету, смогут смотреть на вещи, и потом он может там серьезно, может, привыкнув, обратить свой взор на солнце. Тут притча, между прочим, не кончается, вот, потому что представь, говорит дальше Сократ, что возвратился в пещеру, чтобы рассказать о виденном узникам, которые были с ним вместе закованы, с которыми они долгими днями и ночами беседовали о тенях, видимых ими в этой пещере. Вот. Как ты думаешь, поверят они ему или нет, когда он, значит, им начнет это рассказывать? Нет, они, скорее всего, объявят его сумасшедшим и казнят его. Да? Тут определенное такое платонское видение ситуации Сократа. Да? Человек, который освободился и который, значит, попытался воздействовать на своих сограждан, сопещерных жителей, вот, оказался ими казнен. Вот. Это очень интересная притча, потому что кое-что видно из нее. Платон, между прочим, сам потом, после того, как эту притчу рассказал, дает комментарий на то, что в этой притче в аллегорической форме излагается. Кто-то, люди, сидящие вот так неподвижно перед стеной, это обычные люди с обычным человеческим опытом. Они смотрят на, они видят только тени. Причем тени второго сорта, что называется. Человек, который увидел, освободился и увидел огонь, который горит в пещере, и тех, кто по этой дороге несет вещи, это человек, физиолог, натурфилософ, как сейчас бы мы сказали, естественник, да, человек, который занимается естественными науками. То, что он видит, это уже не тени, которые видит обычный человек, но к истинной реальности это тоже не имеет отношения. Вот. Он продолжает оставаться пещерным жителем. Это так, огонь есть не что иное, как свет солнца физического, а люди, которые там ходят, это как бы предметы нашего мира, как их видит взгляд ученого, а не взгляд как бы обывателя. Да? То есть у нас есть два уровня пещерных жителей. Да? Это обыватели и люди, и естественники. Да? А, соответственно, человек, который вышел из пещеры, он пока смотрит на отображение предметов в воде. Это, собственно, математическое познание. Через отражение познавать мир умопостигаемых. И, наконец, философ, это тот, чьи глаза уже привыкли к внепещерному свету, и который может смотреть напрямую на истину. Да, идею блага, которая является высшим платоновским и онтологическим, и гносеологическим понятием. А вот, собственно, вот, собственно, такое содержание, философское содержание этой притчи. Из нее мы можем увидеть, например, отношение Платона к физиологии, естественно, научному познанию. Потом это подтвердится, если мы обратимся к диалогу теней, где говорится о том, что о космосе, то есть о мире природном, не может быть знания. Вы сейчас уже, я думаю, понимаете, почему, да? Потому что вот этот физический мир, мир множества и движения, он логическому мышлению с точки зрения Платона не подлежит. Этот мир постоянного флукса, изменения, логическое мышление не работает. Что работает в этом мире? По Платону вот в Тимее работает правдоподобное рассуждение, правдоподобный миф буквально, «эйкос мютос». Об этом космосе, о мире природы можно сказать слово, вероятное слово, вероятное, малодоказуемое слово. Поэтому Платон спокойно создает свой гигантский природный миф в Тимее. Он этого не боится, он считает, что никогда не будет точного познания природы в силу определения. Что та точность, точность геометрическая и точность диалектическая в чувственном мире не работает. Поэтому природа, она в итоге оказывается для Платона познаваемой лишь вот этим правдоподобным умозаключением. Знания нет. Платон бы очень удивился, услышав наше осуждение про естественные науки. Ни биология, ни физиология, ни физика с платоновской точки зрения не являются науками. В лучшем случае искусство. Искусство, вероятно, просто там нельзя дать определение. Вот. То есть вот такая гносеологическая ситуация у Платона получается. Философ должен заниматься, должен убежать в логосы. Тот, кто пользует, тот, кто не бежит в логосы, а пользуется ощущением, доверяет ощущениям, доверяет своему чувственному опыту, тот человек, в общем, заблуждается. А философ, он должен бежать в логосы. Другое дело, что у Платона, вот в тет-тете это видно, тет-тет проблемный диалог, что у философа, который убежал в логосы, начинает сталкиваться с новыми проблемами. Платон открывает некоторые логические проблемы. То, что вот это бегство в логосы чревато новыми затруднениями. И пытается как-то в тет-тете нащупать подход к ним. Но в любом случае, даже с этими затруднениями, он нисколько не сомневается в правильности бегства в логой. Никогда не призывает обратиться лишь к чувственному восприятию. Вот. Такой радикальный логоцентризм в гносеологии с отражением любых других видов знания. Поэтического знания, пророческого знания, знания политика, знания натурфилософа. Все это отвергается. Остается только чистое бегство в разум, чистое бегство в рассуждение. Отсюда Платон черпает уверенность в необходимости реформы политической деятельности. Собственно, политическая деятельность может быть построена только на новом знании, не должна основываться на как бы интуиции политика. Это нормальная тема была для греков, и Платон очень часто ее обсуждает. То, что греческие великие политические деятели от Фемистокла до Перикла очень плохо воспитали собственных детей. Многие из них, кто-то стал из них людьми совсем плохими, и все эти дети стали, во всяком случае, людьми, не стали политиками, такими же, как их родители. И Платон, например, очень часто обращается к этой теме и говорит, что, значит, у них не было искусства и науки, которую они знали и могли передать. А раз у них не было искусства и науки, они в лучшем случае поступали иногда в соответствии с истинным мнением, но никогда не в соответствии с точным знанием. И вот уже в своих политических сочинениях, да, исходя вот из этой гносеологической установки, Платон предпринимает попытку реформировать политику, сделать ее наукой, положить в ее основании как бы точное знание и тем самым реформировать современную политическую жизнь. Много, на самом деле, много разворотов по этой теме гнесиологической. Она разворачивается и в сторону политическую, разворачивается в очень важную для грека, впрочем, не только для грека, сторону отношения знания и искусства убеждения. Вот это очень интересная проблема, если кого-то это интересует, то очень интересная на самом деле проблема, я бы сказал, это проблема сущности политтехнологии. Платон в диалогах Горгий и Федор эту проблему анализирует с двух разных, точек зрения. В Горгии он жестко противопоставляет философию и диалектику с одной стороны, искусство убеждения с другой. Искусство убеждения в Горгии, оно действует, оно не является знанием, действует лишь на толпу, действует на, не на разум, а на иррациональную, как бы, сторону человеческого существа, а в Федре у него уже появляется методика строения нового искусства убеждения, основанного на рациональной философской истине. То есть Платон в Федре создает новую теорию риторики, новую теорию убеждения, что обмануть может лучше тот человек, который знает истину. И в этом смысле философия нужна для начинающих политиков. Потому что философ по Платону узнает, как дело обстоит на самом деле, как все обстоит на самом деле, будет знать истину, и когда это будет нужно для блага полиса, выдаст эту истину замуж. Вот. Это тоже как бы вот такие развороты у платоновской гнесиологии. Вот. Ну, это действительно ключевая платоновская тема. Вот вопрос у вас может быть по гнесиологии платоновской.
Еще раз уточните. Причины природы.
Никаких законов природы для Платона такого и понятия не было у греков. Закон природы греки не знали про их существование. То есть появляется в поздней философии, в философии историков, представление о законе природы, о законах природы нет. Речь идет о том, что природные вещи, природные явления, они обладают свойством изменчивости. Это то, что они изменяются каждый момент. Вот мы сейчас говорим, а все здесь изменяется. Да? Вспомните буддизм, вот этот поток дхар, только буддизм это субъективно-объективная вещь, это и восприятие, и свойства, и проявление мира. А у Платона это объективная реальность. Вот идет постоянно процесс изменения. Каждый ежесекундно, ежемгновенно вещь изменяется. А раз она изменяется, физическая вещь, то о ней я ничего сказать не могу. Логосу нужна устойчивость. Вот эту устойчивость я могу обрести только в мире вечных сущностей. Когда я говорю не об этом конкретно столе, я об этом конкретно столе вообще ничего сказать не могу. Я уже начал о нем говорить, а он изменился. Но я могу говорить о его столовости. Мы будем к этой теме, мы сейчас будем онкологию обсуждать, да? И там еще раз к этому вернемся, но в любом случае, поскольку чувственно воспринимаемые вещи физического мира мгновенно изменяются, знание относительно этих вещей невозможно. Знания нет об этих вещах. Нам для знания нужно устойчивость. Это, конечно, есть у Платона, собственно, уже мы переходим к вопросу космологии. Космос, конечно, он существует не случайным образом. Он не мог бы вообще даже существовать, если бы он не был причастен к сущностям, идеям, к тому, что существует само по себе. Космос причастен, поэтому есть некая иллюзия стабильности в космосе. Да? Некая иллюзия неизменности. Но для Платона это в той степени так, какой он причастен к идеям. То есть, поскольку здесь кое-что стабильное есть, это зависит от идей, это зависит от сущности. Если мы начинаем смотреть на физический мир, забывая об идеях, как бы не принимая их в расчет, вот так сознательно как бы их устранив, то мы уже про него ничего о нем как таковом, о физической вещи как таковой, вне причастности идеи, сказать ничего не можем. Потому что даже когда я говорю «вещи», это значит, что есть некая вещь, которая дает право мне назвать вот это нечто этим словом. А об этом нечто и нечто – это тоже род, это тоже идея. Вот что я могу сказать? Это, но это тоже некий род. Я о нем даже ничего не могу сказать. Вот а у платоновском вот этом человеке, который на него повлиял, на укротиле Гераклита, вот Гераклитовца, о котором я упомянул в самом начале лекции, говорили, что Кротил в конце концов отказался от слов и только показывал палец. Почему? Он как Гераклит говорил, да, про то, что все течет, да? Что в одну реку нельзя войти дважды, говорил Гераклит, да? Вот Кротил это довел до предела, до учения о тотальном флюксе, в котором все меняется, и о котором никакое знание невозможно. Даже обыденное знание. Ни о нем слова невозможно. Я не хочу назвать речь, она уже не так. Она меняется ежесекундно, ежемгновенно. Но Платон не мог за ним последовать, потому что Платон был убежден в том, что есть образцы знания, это математика. Это математическое знание, которое не работает с вещами этого мира, а работает с другими вещами. Оно, конечно, застрено материей и вещественностью, но мы можем абстрагироваться и выйти к изучению чистых сущностей, сущностей самих по себе, а не болтаться вот в этом чувственном мании, в чувственном обмане. Вот, собственно, о чем как бы вот эта мессиология была. И поэтому о космосе вот эти законы природы нет для Платона никаком знании речи быть не может. Только в том смысле, в каком вещи чувственного мира причастны к идеям. То есть в итоге все равно наше знание будет об идеях, а не о чувственном мире. Я могу вам как бы пояснить вот это учение о не о познании космоса.
С современной точки зрения с Платоном трудно спорить по большому счету.
А почему? Что называется современной точкой зрения? Как будто есть единая современная точка зрения.
Ну, скорее не точка зрения, а не взгляд. Ну, смотрите, вот у нас есть научная теория, да? Она работает. В определенном интервале появляется новый факт, появляется новая теория, которая в определенном случае включает в себя и старую. Вот это и есть тот самый.
Ну да, и опровергает. Да, иногда включает, иногда опровергает.
Нет, нет, ну, факт. Факт, если мы используем, она включает или от старой, правильно? Мы можем, так сказать, и геоцентрической теорией прекрасно пользоваться до определенного
цифровизма. Да,
и ничего не знаю.
Но вот для Платона это знание, да, его можно использовать, но это низкие виды знания, да, его вот это признание не интересует, можно пользоваться, но считать его знанием нет, конечно.
Речь идет только о терминах, по сути, подходе к терминам окружающей среды.
Знаете, мне кажется, что все-таки нет. Понимаете, в чем дело? С одной стороны, Платон, вот я описал, да, вот эту ситуацию, Платон перевел взгляд на космос, да, а с другой стороны, точнее, с этой же самой стороны, космос для Платона, да, это же сочетание вот этого тотального флюкса и причастности к идеям, да. А причастность к идее в платоновском смысле, это довольно ступенчатая штука, это причастность к числам и к идеям. То есть природа, она в той мере, в какой она определена, она определяется числом и идеей. Да? Соответственно, платонизм стал, например, импульсом для развития, например, вот, математического естествознания нового времени. Там, вот это давняя платоновская пифагорейская традиция, что надо искать в космосе число. Да? Для Платона, конечно, на этом не надо зацикливаться. Для Платона неинтересно искать в космосе число для того, чтобы этим космосом, например, как-то манипулировать. Да? Для Платона мы должны найти в космосе число для того, чтобы, как бы, пользуясь этим как подставкой, как опорой, идти дальше за пределы космоса. То есть Платон не создает, вот в отличие от этого, почему я стал вам пытаться возражать, да, у Платона нет пафоса познания физического мира. Для него физический мир является трамплином для перехода к более истинному миру, к миру математики, к миру диалектики. Не является самоценным объектом изучения. Это только как бы способ, это, космос имеет только педагогическое значение. Исследование космоса не ценно само по себе, в отличие, например, от того, что было у Демокрита или у Анаксагора, и у Пифагора. Да? Анаксагор говорит, что я родился и пришел в этот мир, чтобы научно изучать, созерцать солнце, звезды и луну. Это другое совсем отношение. Он видит в этой теории, да, Анаксагора, это точно так же Демокрит, который говорит, я с большим удовольствием найду мельчайшую причину для мельчайшей вещи, естественно, научную, чем стану владыкой этих персов. Да? Или Пифагор говорит о созерцании природы. Ну, в всяком случае, так считается, что он говорил. Для них изучение космоса – это вещь самоценная. Для них видение этого великого космоса, да, и познание его причин делает человека причастным, ну, если хотите, к тайнам мироздания, да, показывает ему ничтожность всей вот этой толчии суеты, которой предаются обыкновенные люди. Да. И это можно сделать, только изучая космос. А для Платона изучение космоса, оно должно вывести, это не предел, да, оно выводит. Оно ведет философ дальше. Вот. И поэтому здесь Платон не... Нет, ну не то, что он не благоговеет, нет. На что Платон в космосе обращает внимание, да, на моменты регулярности и упорядоченности. Потому что регулярность и упорядоченность космическая, она свидетельствует о причастности космоса вот к этому миру порядка числовому и идеальному. Вот только это в космосе по-настоящему Платона интересует, для того, чтобы от этого идти дальше. Для того, чтобы, посмотрев на эти самые, на физический на этот огонь и на настыри, на предметы, выйти все-таки выйти из пещеры. Поэтому космос — это пещера. Есть, кстати, у Аристотеля в фрагментах есть и у него образ пещеры. Но у Аристотеля человек, который выбирается из пещеры, он видит не аллегорию, он видит настоящий мир, настоящее солнце, поражается его прекрасному и целесообразному устройству и благоговеет перед этим. Для Аристотеля выход из пещеры – это освобождение птички, это первый платоновский шаг освобождения. А если ты ставишь точку, мы вышли, мы увидели, как мир прекрасен, регулярен и целесообразен, и восхитились им, и все. Но дальше мы не идем. Потому что такое только математическая, как бы математика есть только отвлечение от физики. Математические свойства есть не что иное, как свойства, абстрагированные свойства физических тел. А для Платона это состоятельная реальность. Ладно, давайте сейчас сделаем небольшую перерыв.